времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Министерство юстиции подало иск о признании Управленческого центра свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией, о запрете его деятельности и ликвидации. Соответствующая информация появилась на сайте Верховного суда России. Ситуацию мы обсудим с нашим гостем и с нашим, даже можно сказать, отчасти хозяином этой студии, отцом Яковом Кротовым. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
Напомните, что за история преследует свидетелей Иеговы все время их существования в нашей стране?
История связана с тем, что свидетели Иеговы отличаются полным отказом от военной службы. Поэтому их преследовали и при Гитлере, и, собственно, в Освенциме первыми обитателями были как раз свидетели Иеговы. Уже с начала 20-х годов ленинское правительство стало ломать верующих, производить селекцию, требуя от баптистов, меннонитов, молокан, свидетелей согласие служить в армии. Баптистов сломали еще при Проханове, то есть в те же 20-е годы. Молокан сломали чуть попозже. А вот свидетели Иеговы так и не смогли сломать. И с тех пор до наших дней у ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ иеговисты просто вот как кость в горле. И мне кажется довольно символичным, что вот нынешняя фаза расправы совпало с ликвидацией центра Рериха, потому что ведь у Рерихов тоже одна из ключевых идей Рериха – это идея всеобщего мира. Поэтому здесь вопрос не в деньгах, не в помещениях, не в чем-то материальном. Это некоторая глубочайшая духовная несовместимость агрессии и ненасилия.
А почему они не уезжали вот после того, как открылись границы? Многие же уехали.
Многие кто?
А многие те, кого преследовали в России.
Вы знаете, это на самом деле любопытно. Мне кажется, что больше уезжало верующих при советской власти. Ну вот в Сакраменто, в Калифорнии, там 1050. Угу. Уезжали меннониты при Николае II с помощью Льва Толстого в Канаду.
Да, духоборы.
Духоборы.
Да.
Ну, молокане. Но в 90-е годы, наоборот, люди стали возвращаться, включая тех же вот старобрядцев и так далее, поверили. А сейчас, во-первых, сейчас уехать намного труднее, потому что формально им в России ничего не угрожает. Раньше им сочувствовали, теперь повода сочувствовать нету. Во-вторых, в общем, надо прямо сказать ответом на вопрос. Когда говорят «go to Israel, жидовская морда», надо твердо отвечать: «нет, что уезжайте вы». И вообще за последние четверть века через окно в Европу и США уехало, я думаю, больше гибистов, чем верующих, демократов и так далее. Только они помалкивают.
Спасибо. Давайте дадим слово Александру Верховскому, который, во-первых, руководитель центра «Сова», а во-вторых, религиевед, автор монографии «Политическое православие». Добрый вечер, Александр.
Да, добрый вечер.
Да, чем вы объясняете вот последний иск после того, как вот много лет преследовали свидетели Иеговы, о признании их экстремистской организации? Вам слово.
Ну, я бы сказал, что это хоть и как чудовищный какой-то, но вполне ожидаемый результат той кампании, которая началась в 2009 году. Я не думал, честно говоря, что это зайдет так далеко, но в прошлом году кампания ускорилась, запретили несколько организаций, а до этого всего две, по-моему, если не ошибаюсь. И теперь, по логике Генеральной прокуратуры, которая за этим всем стоит, ну да, дело подошло к запрету головной организации, раз у них вот столько местных организаций экстремистских, то значит все они экстремисты. И это просто правоприменение так устроено, оно как бы само себя раскручивает, и невозможно остановиться. Тут имеет смысл заинтересоваться, почему это вообще случилось. Что, собственно говоря, такого со свидетелями Иеговы, что против них именно развернута такая невероятная по масштабу и последовательности кампания. Пожалуй, вот просто сравнить даже не с чем.
Да, вот вы это для себя объясняете.
Честно говоря, я не знаю ответа. Я не понимаю, почему это произошло.
А вы как считаете, отец Яков?
Я думаю, что кроме упомянутого отказа от службы в армии, довольно важно, что свидетели сопротивляются. большинство, скажем, протестантских конфессий России пошли на участие в селекции. Селекция – это термин, появившийся в гитлеровских концлагерях, где рассортировывали годных на работу, годных только, к сожалению, в газовых печах, годных на то, чтобы обслуживать газовые печи, чтобы эсэсовцы сами не морались об трупы. И вот так вот выбирали тех евреев, которые умрут попозже, а пока будут сжигать своих собратьев. Большинство протестантских конфессий согласились входить в общественный совет при президенте по религии, согласились подстраиваться под драконовское законодательство о свободе совести, отказываться от миссионерской деятельности.
Это все-таки не концлагерь?
Нет, конечно, это концлагерь. Остроты Буковского никто не отменял. Только раньше в СССР было 340 миллионов заключенных, а теперь в России 150. Я не вижу, что качественно изменилось. Был короткий период религиозной свободы в начале 90-х.
Но вот его-то все и помнят.
Ну и совершенно напрасно. Он и тогда не был по-европейски настоящим. То есть в 92-м, в 93-м с ОМОНом, вопреки всем тогдашним законам, дубинками выгоняли православных из храма в Ногинске, Богородске. Потом подправили закон под этот произвол, подстроили. Ну вот сейчас у Стругацких был термин «контрмоция», «движение вспять во времени». И у меня все эти 25 лет ощущение контрмоции. Возврат в 1975 год, который для конторы, для полковника с большой буквы, является, я думаю, эталонным. Вот 75 или даже лето 80-го, Олимпиада. В городе пусто, есть финские пакетики с соком, всюду патрули, на улицах никого. Это идеал гибистской утопии. И никаких свидетелей.
Да. К сожалению, но люди проявили себя как граждане, правда, в те дни, когда похоронили Владимира Семеновича Высоцкого достойным образом. Они не подчинились этим законам лагеря, а вышли на улицу.
Вы понимаете, это как с белоленточниками. Они не то чтобы не подчинились, я ведь тоже в этот момент все-таки был в Москве. Они действовали интуитивно в рамках дозволенного. То есть, если бы был хоть малейший риск, что тебя за приход к Таганке уволят с работы, не пришел бы никто. Но такого риска в 80-м не было.
Но они могли, тем не менее, как-то это пропустить, не обратить внимания. Не обратили внимания, я считаю, за это их можно уважать.
Ну, тогда и меня можно уважать. А что за это уважать? Это норма поведения. Вот. Нет, я не думаю, что это был героизм. Свидетели, я бы сказал вот что. Во-первых, эта машина работает во многом на автомате. Во-вторых, там велика сила инерции. Механизм, запущенный в 20-е годы, он никуда не делся. Там прямая непосредственная связь методичек, инструкций, лексики и так далее. Кроме того, свидетели сделали еще одно совершенно недопустимое. Они стали сопротивляться. Мормоны тоже сопротивляются, но мормоны сопротивляются путем дачи взяток, через адвокатов, но взяток, путем подстраивания под систему, хотя они не входят в мейнстрим протестантский. Но полгода назад иеговисты совершили самое гнусное по советским, по ленинским представлениям преступление. Они выложили в сеть видеозапись того, как гибисты подбрасывают экстремистские так называемые материалы. ГБисты, ну, центр F в данном случае, они прежде всего выворачивают камеры, чтобы творить беззаконие без свидетелей. Да. Но они забыли две камеры. Они не знали заранее, где эти расположены, стукачи подвели. И эти две камеры зафиксировали подброс литературы в наглую совершенно. А им казалось, что некого бояться. И я думаю, что это органы чрезвычайно раздражительно они на это отреагировали.
Давайте дадим слово Александру. Александр, как вы считаете, как будут развиваться события, по какому сценарию они могут пойти?
Ну, честно сказать, здесь есть два варианта. Либо все будет идти, как идет, и тогда вариант здесь такой, что да, конечно, главная организация будет запрещена, соответственно, все свидетели окажутся вне закона. Дальше теоретически каждый из них автоматически оказывается уголовником по статье 282 за продолжение деятельности экстремистской организации. Ну, конечно, не будет привлекать 100 тысяч человек к уголовной ответственности, но время от времени кого-то привлекать будут, и количество привлекаемых будет понемножечку нарастать. Поскольку свидетели другого люди упорные, и это уже доказали как бы поколениями, то да, вот это будет скорее провоцировать только большее давление. С какой скоростью это будет происходить, я не знаю. В любом случае, эта ситуация беспрецедентная по масштабу, ну, даже для нашей вот сегодняшней России, когда, ну, не считая там ни детей, каких-нибудь малоактивных членов, порядка 100 тысяч человек, оказываются поставленные вне закона и явно не собираются при этом сдаваться. Что с этим делать? Политическому руководству, вот если так прагматически даже сугубо на это смотреть, не очень понятно. И, ну, не говоря уже о том, что зачем. Поэтому есть некая надежда на другой сценарий, что вот, оценив эту перспективу, кто-нибудь извне, генпрокуратуры, не знаю кто, наконец похватится и решит отыграть назад.
Спасибо.
Такое
спасибо.
Может быть.
Да-да-да. Спасибо, Александр.
Надежда? Нет, скажем так.
Напомню, что это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». А с нами сейчас на прямой связи вышел Антон Чевчалов, блогер, журналист, переводчик, свидетель ЕГЭ с 96-го года. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот этот очередной этап преследования вашей организации? Вам слово.
Вы знаете, очень сложно давать объяснение. Есть много версий, много теорий и много сторонников различных теорий. Ну, допустим, одна из теорий, которая, может быть, мне нравится. Сегодня существуют духовные скрепы. Это официальная идеология, официальная позиция, которая возлагается на православную церковь. Все, что противоречит этим духовным скрепам, и это официальные позиции, которая делается идеологией фактически, ну, нуждается в так или иначе в подавлении. Поэтому, конечно, что если бы не было влияния церкви, ну, РПЦ, представим, если бы был вакуум и не было бы церкви, мне кажется, сценарий бы не развивался так, как он сегодня развивается. Именно мощное влияние церкви. Ну, конечно, могут быть и другие объяснения. Проблема в том, что никто не знает. Я не знаю, я не могу написать четкий алгоритм, почему так происходит. Есть библейские пророчества, в которые мы верим. Они тоже частично объясняют это.
Например?
Ну, о том, что христиан будут гнать, о том, что все, кто желает быть, вести благочестивую жизнь во Христе, будут гонимы, написано в Библии. И поэтому мы не сильно унываем. Да, мы стараемся что-то делать, но при этом мы понимаем, что все развивается так, как должно развиваться, так или иначе.
А вот какие, может быть, особенности вашего, может быть, культа вызывают раздражение властей? Какие особенности вот вашего поведения?
Культа? Да. Знаете, я считаю, что раздражение вызывается не столько у властей, светских властей, сколько у религиозных властей. У религиозного министерства, которое называется РПЦ, им не нравится наша, видимо, активность, сам факт нашей активности. Ведь мы, ну, допустим, мы хорошо относимся ко всем верующим, в том числе к православным, но мы считаем, что некоторые учения, например, православной церкви, они, ну, не соответствуют Библии. Мы об этом прямо говорим, об этом написано в нашей литературе. И это делается очень активно. Сегодня в крупных городах почти в каждой квартире есть те или иные наши публикации. Естественно, это очень не нравится церкви, и благодаря влиянию, благодаря связям, которые у нее есть, она подключает административный ресурс. Если бы ей это не нравилось, если бы у нас было исключительно светское государство, то я считаю, что свидетели Иеговы выгодны государству, потому что они не являются наркоманами, хулиганами, оппозиционерами, революционерами, неплательщиками налогов. Государству было бы выгодно существование свидетелей Иеговы, если бы вот не это вот «но».
А вы как считаете, отец Яков, велико ли здесь влияние Русской Православной Церкви в преследовании иеговистов?
Я не думаю, что влияние как таковой Православной Церкви. Думаю, что патриарх Кирилл точно вот сейчас вот отмашку не давал. Мне кажется, надо говорить об общем истоке ненависти, общем для многих членов Русской Православной Церкви Московской Патриархии и для неверующих людей тоже. На самом деле, ну, во-первых, важно подчеркнуть, вот Антон назвал свидетелей христианами, это тяжелейший вопрос для многих русских, верующих людей, особенно для протестантов, которые подчеркивают, что мормоны и свидетели Иеговы не христиане. У православных апологетов это, естественно, почти догмат веры, подчеркивать. Они называют Иисуса архангелом Михаилом, значит, это не христи и так далее. Это заблуждение. Конечно, свидетели Иеговы – это христиане. Более того, это ответвление протестантизма, это попытка... В общем, удачно реконструировать кодекс поведения христианина, основываясь на Священном Писании. И вот эта попытка меня лично напрягает и огорчает, потому что восстанавливается, безусловно, такая черта раннего христианства, как закрытость. То, что мы видим в Евангелии. С неверными не сообщайтесь. Но это же ведь то, что сейчас называется сектантство. Отвержение контактов, сужение зрения до такого туннельного. Мне это не близко, но я хорошо понимаю, что это моя личная позиция, в каком-то смысле дерзновенная. В Московской патриархии и в большинстве православных церквей, деноминаций и у римокатоликов этот дух довольно распространен. Дух закрытости, изоляционизма и в этом смысле дух сектантства. Так что у свидетелей больше общего с русской церковью, которые их ненавидят, и с протестантами мейнстримом, которые их ненавидят, чем им самим кажется. И конфликт, я думаю, вот помимо прочего, отказ от службы в армии, демонстративный отказ от переливания крови. За это их в основном упрекают в прессе, потому что это и атеистам понятно, как это отказ. Но ведь это же впрямую записано в книге Второзакония, это характерно для Ветхого Завета. Отношение крови как к святыне и пролитие крови – это недопустимый грех, это осквернение человека и земли. Тем не менее, я бы добавил еще вот что. Свидетелей, я, кстати, не уверен, что их 100 тысяч. Мне кажется, что примерно от 200 до 300, и был довольно большой рост. Свидетель отличает еще то, что это не какие-то интеллигенты, а это вот самые обычные граждане России, люди с незаконченным средним, люди без высшего. Я думаю, что их интеллектуальный уровень может быть даже ниже, чем у большинства протестантов. И отчасти это принципиальные позиции. Много времени уделяется проповеди. У меня нет надежды, что прокуратура опомнится. Я абсолютно убежден, что весь механизм запущен наверху. КГБ еще, когда там даже Путина не было, и решается именно там. Я надеюсь на волю Божию, что он защитит верующих в него. Я надеюсь на общий какой-то порыв общества к свободе. Только он может гарантировать свободу совести в частности. Ну и я, конечно, как историк и как человек, очень хорошо помню, как приходилось свидетелям в даже 70-е годы. В основном сидели из верующих они. Не баптисты, не старобрядцы, а именно свидетели. Это был позор, и это у меня в программе лет 15 назад был человек, 80-летний тогда, который сидел в общей сумме там четверть века, начиная со Сталина. Вот. И то, что это сейчас возродится, ну, еще раз скажу, контрамоция – это реставрация с улучшениями, евроремонт Лубянки. Вот, увы.
С нами на прямую связь вышел Роман Лонкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, президент гильдии экспертов по религии и праву. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот что ждет впереди свидетелей Иегова, если их запретят в России, что им уходить в подполье? Как вы видите их будущее? Вам слово.
Дело в том, что вот все постановления Министерства юстиции по запрету свидетелей Иеговы, они как раз и направлены на то, чтобы спровоцировать их уйти в подполье. Но дело в том, что надо знать свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы будут сопротивляться, они, безусловно, будут собираться и проводить свои богослужения, несмотря на все эти запреты. А значит, они будут подпадать под российское законодательство о противодействии экстремистской деятельности. И значит, свидетели ГУ будут становиться экстремистами. И если в Таганроге, например, на суде по свидетелям Иеговы, которые собирались, несмотря на ликвидацию их организации как экстремистской, они получили условные сроки, то я думаю, что если это будет происходить по всей стране, а сейчас как раз Министерство юстиции приостановило деятельность во всех регионах России, то тогда суды будут давать и настоящие сроки, реальные сроки до 10 лет лишения свободы за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. И, соответственно, свидетели Иеговы ждут гонений. Они люди дисциплинированные. И вообще это одни из самых законопослушных верующих, несмотря на то, что они никак не участвуют в политической деятельности, они не подчиняются, то есть не почитают символы государства, не празднуют государственные праздники, но при этом они жестко соблюдают законодательство того государства, в котором живут. Но при этом они также дисциплинированы и в своей религиозной деятельности. То есть ясно, что они будут проводить чтение Библии и собираться на богослужение. И вот за вот эти простые библейские кружки, когда они просто будут собираться открывать Библию и читать ее, их будут называть экстремистами и за это судить, что само по себе, безусловно, абсурдно. Я думаю, что, конечно, никто не ожидал еще, может быть, ну, не знаю, там, 10 лет назад, что именно вот в этой религиозной сфере настолько ярко, радикально и жестоко проявится весь российский авторитаризм, что именно по отношению к религии будут применяться столь жестокие методы преследования. Потому что это ведь не только против свидетелей Иеговы. Это и против других движений, которые как бы представление российских спецслужб связаны с западным влиянием, с западными организациями. Это, конечно, страх перед такой оранжевой революцией и теми церквями, которые могут потенциально быть проводниками этой оранжевой революции в России.
Спасибо большое, Роман. Оставайтесь на связи. Вопрос тогда Антону. Антон, а вот я понял, что уже несколько организаций запрещены. Вот как сейчас их члены вынуждены себя вести? Они что, в подполье собираются или как-то тайком, или переехали в другие регионы, где еще продолжается официальная деятельность свидетелей?
Ну, они, безусловно, собираются, но, вы знаете, очень важно понимать, что вот община или собрание свидетелей Иеговы и юридическим языком местная религиозная организация – это не совсем одно и то же. Например, в городе, ну, если взять ситуацию Таганрога, около 1000 свидетелей Иеговы. Членами МРО являются порядка 15 человек. У них, да, у них будут проблемы, хотя они, безусловно, тоже будут собираться. Потому что мы все собираемся, как правильно было сказано вашими собеседниками, мы не можем не собираться, это одна из библейских заповедей. Но проблемы в первую очередь, как показывает опыт Таганрога, именно у членов МРО, которые зарегистрированы и являются юридически членами МРО, у всех остальных 99%, ну, на первом этапе, наверное, проблем быть не должно. Но как ситуация будет развиваться дальше, как это будет интерпретировать местные органы власти, как это будет интерпретировать полицейские и просто прохожие, так скажем, это большой знак вопроса. Просто невозможно сейчас прогнозировать.
А вот отец Яков, ваш шутка, вот член МРО, он должен где-то на учете, что ли, стоять? То есть он списочный состав это и...
Списочный состав. Вот. Я, наверное, не соглашусь с Александром Верховским. Вот опять смысл надежды. Ведь не будем обманываться, история нас учит очень четко. Если тайная политическая полиция, идеологическая полиция хочет посадить миллион человек, она их посадит. Это вопрос техники. Ни стыда, ни совести, ни заграничные какие-то решения судов их не остановят. И в этом смысле уже с начала 90-х можно было ожидать, и, в общем, все к этому шло, что именно свидетели окажутся под наибольшим прессингом. Я вот сперва Антон-то возразил насчет того, что не московская патриархия главный гонитель, а все-таки лично товарищ Путин вот, и его контора. Но к стыду нас, православных, я замечу, что все-таки гибисты оставались
за кулисой.
Все 90-е годы свидетелей травили Да, борцы с сектами, сектоборцы, как их теперь называют. Ну, прежде всего, конечно, Александр Дворкин, но и не он один. Звонили, ну, вот я хорошо помню, я иду по проспекту Мира, и вдруг толпа народа. Причем народа очень своеобразного. Мужчины в белых рубашках, с галстуками, в пиджаках, женщины. Ну, такой еще, тогда еще не было вот офисного планктона, как сейчас. Это казалось необычным. Оказалось, у свидетелей должен был быть конгресс в Олимпийском, но позвонили, что заложена бомба. И какой-то православный потом с гордостью рассказывал, что я позвонил. Я помешал сектантам устроить шабаш. Так что это действительно. Сегодня многие члены РПЦМП, вот я сегодня видел статью Сергея Худиева, священник Максим Козлов на сайте «Православный мир», что свидетели Иеговы, конечно, страшные еретики, но нельзя, чтобы государство охотилось на еретиков, это не его функция. Я должен прямо сказать, что это, в общем, немножечко запоздалые возгласы. Во-первых, свидетели Иеговы не какие-то страшные еретики. Это действительно интереснейшая реконструкция раннего христианства. Мы же не запишем апостола Павла в еретики или апостола Петра.
Если надо, запишем, но пока нет необходимости.
Нет такой команды.
Да.
Пожалуй. Вот. Но главное, что в этой сложившейся ситуации надо не рассуждать о том, еретики они или нет, а надо всем вместе требовать ликвидация, отмена всех законов, где употребляются слова экстремизм, терроризм, разжигание религиозной ненависти, оскорбление религиозных чувств. Немногие, я боюсь, сегодня в России понимают, что сам термин экстремизм не имеет права на употребление в государственном законодательстве, что это такой же пустой сатанинский термин, как антисоветская агитация и пропаганда.
Ну да, это вкусовщина. Давайте Роману Лунгину вернем слово. Роман, скажите, пожалуйста, а может ли гражданское общество в России как-то противостоять вот этим гонениям пока вот на одной из организаций религиозных?
Я хотел бы сказать, что, конечно, вот православие и вообще православно стало такое, вот таким универсальным оправданием для преследований инаковерующих и инакомыслящих в России. Но при этом не нужно преувеличивать именно как бы лоббистские вот такие возможности и силы для самой Русской Православной Церкви и Московской Патриархии. Все-таки это делается немного опосредованно, и не всегда там государство, власть, оно слушается именно Русской Православной Церкви. Другое дело, что все вот депутаты, они объявляют себя православными, и те депутаты, которые принимали закон Яровой, и сейчас вот группа по защите христианских ценностей в Государственной Думе во главе с Сергеем Гавриловым, они как раз разрабатывают закон о противодействии сектам в России. И вот они против свидетелей Иеговы и других верующих, других церквей. Это как раз будет как бы хорошим вводом для принятия нового закона о противодействии сектам. Вот. Кроме того, безусловно, не только местные религиозные организации пострадают, поскольку есть закон Яровой. После закона Яровой теперь можно сказать, что полицейские могут ворваться в любой дом и проверять любую религиозную группу. Независимо от того, относится она к какой-то централизованной организации, или это просто как бы домашняя группа, или это религиозная группа без всякой аффилиации. Теперь можно проверить любую группу на предмет осуществления миссионерской деятельности. Как этому всему противостоять? Вот я столкнулся с тем, что правозащитники и адвокаты, которые проводят сейчас семинары, тренинги по вот, миссионерской деятельности, по закону Яровой, они сами в растерянности. Они пытаются на основании этого закона, на основании определения миссионерской деятельности, выработать вот какие-то подходы для защиты интересов верующих. Но в регионах, на деле прокуратура и полиция, они применяют совершенно неожиданные методы и подходы. Они превентивно осуждают верующих, просто подозревая их в том, что они могут нарушить вот этот закон о миссионерской деятельности. Осуждают там те, кто просто рассказывает о вере на улице, а те, кто собирается по домам. Опять же, это библейские группы, но пока это затронуло только баптистов и пятидесятников. Но после запрета свидетелей Иеговы это в массовом количестве затронет всех, кто вот просто собирается и читает Библию.
Спасибо.
Поэтому у меня как раз в этом отношении складывается несколько пессимистичное представление о том, как гражданское общество и правозащитники могут этому противостоять. Поскольку религиозные деятели, которые обращались к президенту, к правительству по поводу закона Норовой, никто не послушал. Совет по правам человека тоже никто не слушает. И вот что в этой ситуации делать, я не представляю.
Спасибо, Роман. Напомню, что это Роман Лункин, глава гильдии экспертов по религии и праву. Антону вопрос. Антон, а вот я понял, что вы связываете злоключение ваше с нынешним патриаршеством, или еще при Алексее II тоже вас преследовали?
Знаете, совершенно случайным и непостижимым образом новый виток, резкая активизация вот таких гонений практически совпала по времени с приходом Кирилла. То есть это 2009 год.
Да.
Мы наблюдаем всевозможные подбросы, запреты, ограничения мероприятий примерно с 2009-2010 года. При патриархе Алексии в 90-х годах мы радовались свободе. Те, кто были реабилитированы как жертвы политических репрессий в 91-92 годах, они искренне верили, что это окончательно в прошлом, но затем вот в середине нулевых годов все резко поменялось. Связано ли это с личностью патриарха Кирилла? Я не могу брать, я не знаю. Но вот события таковы.
Да, спасибо. Я отца Якова спрошу, вы как считаете, это совпало просто случайно или это сознательный был такой новый виток преследований инакомыслящих?
Трудно сказать. Мне кажется, что это скорее совпадение. Преемственность абсолютно налицо. Потом свидетели – люди спокойные и закаленные. На мой взгляд, то, что происходило в 90-е со свидетелями, то, что происходило в 2000-е, это полноценные гонения, это безобразие, это нарушение прав человека. И только русский человек, вот его выпороли, вот, он встряхивается и говорит, ну, плетьми да на выпуск. Вот, могли бы бритвой по глазам. И при патриархе Алексии творились точно близкие безобразия, но не доходило до запрета. То есть система работает как удав из известной повести Ф. Искандера «Кролики и удава». Осуществляется удавий заглот, не торопясь, постепенно, но совершенно неуклонно. Я не думаю, что может и должно что-то делать гражданское общество. Оно ничего не может сделать по причине своего присутствия-отсутствия. Но мне вспоминается метафора святителя Дмитрия Ростовского, который говорил о том, что религиозная и духовная жизнь подобна базару. Базару, где вот на том вазу Фома Аквинат разложил свои книжки, на том вазу Фома Кемпийский, здесь честь Еменей, ходи и выбирай. В этом смысле свидетели Иеговы – самый типичный объект ненависти сегодня. Как в 92 году, ведь отказ от свободы начался с запрета уличной торговли. Это был указ Гайдара марта, по-моему, 92 года, то есть почти сразу. Когда люди возмущались, я помню письма в газет, как это я иду по Маховой, по Тверской, и стоят бабки и продают детские колготки, и грязно. Вот. Возмущались, запретили. Но, естественно, следующая жертва был Ходорковский, потому что он тоже чего-то смеет продавать. И свидетели Иеговы, они проповедуют на улицах. Это может быть самое яркое. Я думаю, что движение за свободу и противостояние этому кошмару кавкианскому, удавьему заглоту, оно в том, чтобы у себя в семье человек спокойно относился, что сын или дочь уходит из дома, о чем-то говорит, приводит друзей, говорит о Боге или говорит об атеизме, что он вообще смеет тебе возражать. Это норма жизни. Чтобы люди привыкли к конкуренции, к личной автономии. Вот из этого всего складывается то, что можно назвать гражданским обществом, а что, по сути, просто нормальная человеческая жизнь. Все остальное – это просто шакалья стая.
Роман, вопрос. Роман, вы как вспоминаете? По-моему, это случайное совпадение, что во времена Гайдара отменили уличную торговлю и стали преследовать религиозных оппонентов. Или вы тоже связываете это воедино?
Да, в 90-е годы тоже были преследования верующих, и к свидетелям Иеговы тоже относились очень хорошо. Но дело в том, что вот у меня в результате полевых исследований и поездок по России сложилось несколько такое парадоксальное представление о восприятии религии в российском обществе. Дело в том, что вот в основном, там, в большинстве регионов России, в общем, нет никакого такого публичного возмущения тем, что свидетели Иеговы появляются на улицах, что там мормоны, мормонские проповедники с бэджиками ходили по улицам, или общество сознания Кришны раздавало книги. В общем, российское общество, обычные граждане, они в целом довольно терпимы по отношению к инаковерующим. И даже православные терпимые. Собственно, вот на Кубани, там в Краснодаре, когда мы проводили исследования, там довольно много общин пятидесятнических, например, харизматов, они создаются в казачьих селах. Вот, когда там жены казаков ходят в эти общины, они к этому вполне нормально относятся. Вот, и складывается впечатление, что общество в целом, оно, у него сложилась вера терпимости за последние там 20-30 лет. То есть общество вернулось к некоторому представлению о веротерпимости, о сосуществовании разных религий, которое было там до революции 17-го года. Потому что тогда тоже в каждом крупном городе там были разные общины, ну, те же самые там католики, которым сейчас там не отдают на здание костела в целом ряде городов, все они существовали там до революции 17-го года, и никто не считал, что это экспансия, что это прозелитизм, что это страшное там западное влияние и так далее. Но что произошло, вот я полагаю, что все-таки это связано с тем, что религиозную политику полностью, ну и вообще политику в отношении общественных организаций в России, отдали силовым структурам. То есть вот так называемые силовики, это как раз и есть их мышление, их сознание, то, как сейчас действуют в отношении религии, в частности, свидетели Иеговы. В 90-е годы было больше свободы, поскольку можно было как бы посмотреть и менять политику на региональном уровне. То есть местные администрации, губернаторы, они проводили свою собственную политику и, в общем, были в этом отношении более или менее свободны. Сейчас ситуация несколько другая. Вот я брал интервью у целого ряда представителей администрации, которые отвечают за религиозную политику. В целом они просто в ужасе от того, как применять современное законодательство. Многие просто жалуются на то, что они не знают, как это применять в реальной жизни, что делать. Все надеются на то, что это можно будет как-то затормозить, а вот кто пытается это применить побыстрее и заработать очки, это, безусловно, прокуратура и силовые структуры. То есть сейчас исполнительная власть, она отодвинута от религиозной сферы. Mm-hmm. Именно поэтому мы имеем столь абсурдную ситуацию.
Спасибо, Роман. Отец Яков, как по-вашему, возрастет ли в ближайшее время население российских тюрем за счет узников совести, вот в прямом смысле этого слова?
Ну, конечно, возрастет, сажать будут, потому что эта система, она...
Не шутит.
Она шутит, там типа пальчики отобьем, но она живет по внешним для себя законам. К тому, что сказал Роман, я бы все-таки немножечко возразил. Во-первых, я хочу напомнить замечательное развлечение, которое вел Григорий Померанц, «Свой чужой и чужой чужой». Римы католиков до революции терпели, но если ты поляк или француз, или баварец, тогда все понятно, ты должен быть римокатолик.
А если ты чадаев, то ты не должен быть? Уже.
Нет, не должен быть. Вот, ну, вспомним драматическую судьбу Печорина, который в результате вынужден был стать католическим священником, бежал до самой Ирландии. И законодательство формально запрещало прозелитизм. То есть у нас сейчас восстанавливается порядок, бывший до манифеста 905 года. И уже восстановлен. Во-вторых, толерантность, которую писал Роман, она тоже довольно гниловатая. То есть респондентка говорит московскому социологу, что ну а чего свидетели? Но респондентка или чиновник так говорят, потому что это их социальный долг. Они знают, что рядом есть гибист, который сидит в том же городке, в том же Краснодаре, и его дело гнобить пятидесятников и эгоистов. Я часто слышу разговоры о том, что Краснодар – такая житница России, теплица толерантности, но я сразу вспоминаю, как оттуда выбили в Штаты турок-месхетинцев. Вот, это, в конце концов, казачий край. И толерантность там, она под жестким условием, что ты не выпендриваешься. Вот, будь пятидесятником, но во всем будь нам покорен. А если свидетели Еговы, который не может служить в армии, к нему будут в станице относиться так же толерантно? Значит, речь идет о том, что ты там в Бога веруй, ну, сдвинулся, твоя проблема. Но ты веди себя социально приемлемо. У свидетелей Еговы есть социально неприемлемые пункты. Отказ от переливания крови и отказ от службы в армии. И это делает их первой фигурой в нападках, потому что, ну, там, ну, мормоны, ну, много жен, о, Господи, Боже мой, да у кого из нас мало жен, все об этом мечтают. Вот. А вот отказ от службы в армии, я думаю, что это очень важный момент, о котором неловко говорить, потому что заповедь «не убей» одна и для мусульман, и для православных, и католиков, и иудеев, но вот так вот четко на уровне вероучительного определения для всех членов конфессии. Это у немногих, начиная со свидетелей его.
Давайте Роману дадим слово. Роман, как, по вашим данным, вот европейский опыт, к чему сводится, когда вот подобные конфликты возникают? Как находится там консенсус? Вам слово.
В Европейском Союзе в каждой стране свои правила регистрации, организации и их существования. И, ну, был целый ряд процессов, где затрагивались интересы свидетелей Иеговы. Например, там Австрия судилась, то свидетели Иеговы судилась с Австрией по поводу регистрации в качестве религиозного сообщества. Но при этом в большинстве стран Европы у религиозных организаций, у новых религиозных движений есть возможности существовать в качестве общественного объединения, не приобретая, например, права религиозного сообщества, у которого есть налоговые льготы. Вот. В Германии на протяжении там, где-то лет 10-15 свидетели Иеговы добивались особого статуса в качестве субъекта публичного права, у которого есть определенные привилегии. Все-таки этого статуса добились. Угу. Но при этом запрещать их, вот никто не предпринимал вот такой попытки запрета свидетелей Иеговы. То есть это у нас распространяется в стране мифы о том.
Да-да-да, у нас масса мифов. Давайте сейчас Антона спросим. Антон, а есть ли среди ваших вот знакомых людей вашего круга тех, кто собирается эмигрировать в случае, если запрет такой настанет?
Ну да, и есть те, кто уже это сделал.
А в какие страны вы, так, по вашим данным, если это не секрет, конечно?
Ну, я лично знаю людей, которые уехали в США. Допустим, я знаю людей, которые уехали в Испанию. Здесь, в Белоруссии, где я сейчас живу, есть... Ну, не все из них именно эмигрировали от преследований. Есть разные причины, но в том числе одна из причин – это тоже.
Одна из каплей, да, стала последних. Как вы считаете, вот в чем, отец Яков, в чем будет как бы изъян, утрата такой вот краски, как свидетели Иеговы, вот, российского разлива, что ли, если их начнут преследовать и изгонять из страны?
Ну, во-первых, их начали преследовать. Изгонять я действительно не думаю, что они сами будут в массовом порядке эмигрировать, потому что возможности для этого невелики. А потери уже Речь идет не о потере, речь идет о приобретении. Толерантность, религиозная свобода, религиозное разнообразие – это огромное приобретение, прежде всего, для верующего человека. Для меня, как христианина, существование свидетелей Иеговы, оно совершенно очень резко расширяет мое понимание Евангелия, потому что я вижу, например, гибкость языка. Я начинаю понимать, что когда я на Рождество в рождественских песнопениях поется из Ветхого Завета, что Господь Иисус – великого совета ангел. И я спрашиваю себя, чем он отличается от того, как Спасителя называют свидетели? Тут ангел, там ангел. Называть Спасителя ангелом – это традиционно для раннехристианского богословия. Шло у нас развитие. Они хотят восстановить, как было. Но это замечательный опыт. Это само по себе не отсекает их от Христа. Конечно. Это из сферы языка. Это помогает лучше осознать свой язык, свою традицию. И в этом смысле, запрещая хоть свидетелей, хоть мормонов, мы пытаемся родиться обратно. Это вот страх перед жизнью, перед разнообразием, перед свободой. И он просто суицид такой растянутый. То есть, изгоняя свидетелей, я изгоняю в каком-то смысле самого себя.
Да, я взял бы ключевую формулировку вашу «страх перед свободой». Давайте Роману дадим слово. Роман, как вы ощущаете, надолго ли этот страх перед свободой, который хотят поселить в сердцах наших соотечественников?
Это...
Давайте еще раз, Роман, потому что пока прервалась связь. Я понимаю, что именно этим, да, руководствуются, очевидно, гонители. Давайте Антону дадим слово, как Антон тоже ответит от имени своих единоверцев. Вам слово, Антон.
Да, можно повторить вопрос.
Да, вот надолго ли этот страх перед свободой, который хотят поселить в сердцах наших ваших единоверцев и наших соотечественников?
Страх перед свободой. Может быть, я не очень хорошо понял мысль.
Вот отец Яков так выразился, я думаю, такое довольно выражение, которое сохранится от сегодняшней программы.
Что... Знаете, мы спокойно относимся к свободе. Я, наверное, не могу это говорить за других. Я могу сказать за себя, за своих единоверцев, за своих друзей. Мы прекрасно знаем, что свобода сегодня есть, завтра нет. Мы прекрасно знаем историю, описанную в книге «Сфирь», допустим, в библейской книге, где евреи прекрасно жили в условиях очень хорошей свободы. Внезапно резко созрел план их физического уничтожения, одномоментного по всей стране. Казалось бы, все, конец неминуем, но опять резко этот план был обращен в другую сторону. То есть свобода, как многие другие вещи в нашей, к сожалению, сегодняшней жизни, такая очень мимолетная вещь. И мы учимся жить в тех условиях, какие есть. Мы прекрасно жили в 90-х годах и служили, и численность была, если вы посмотрите на статистику, она увеличилась в России. Мы адаптировались к сегодняшним условиям. Я уверен, что большинство свидетелей Иеговы не уедет из России в случае даже жестких преследований. Какой-то процент может быть, но мне кажется, большинство останется и будет делать то же самое, что мы делали в советские годы. Да, многие сидели в лагерях, многие собирались в лесах, но они продолжали это делать. Ну, это мое мнение.
В вас мы не сомневаемся. Мы как раз опасаемся, что страх перед свободой – это будет такое, что ли, у нас поветрие на ближайшие несколько лет. Вам слово, отец Яков, как вы считаете?
Ну, вообще это можно, коль уж мы хотим чего-то оставить в истории, назвать по-гречески. Как и все фобии, они по-гречески ведь называются. Это будет элефтерофобия. Страх перед свободой. Это не несколько десятилетий. Это, во-первых, человечество идет от точки страха перед свободой. Собственно, само грехопадение, коль уж на то пошло, можно описать как желание несвободы. Желание быть как Бог – это желание уничтожить ту свободу, которой ты пользуешься. И непонимание того, что свобода не в том, чтобы быть самым главным, большим, чтобы быть Богом, а свобода в том, чтобы любить, пользуясь тем, что ты существуешь. И человечество идет в спасение. Это путь от страха перед свободой и желания власти как лекарство от несвободы к пониманию того, что несвобода и страх перед свободой лечатся только общением. В этом смысле я, конечно, могу попрекнуть, но я человек нехороший и злобный, я и свидетелей Иеговы попрекну, и православных, конечно, потому что в 90-е годы, вот перед 97-м годом, когда были приняты первые ограничения свободы, пересмотрен закон о свободе совести, свидетели никогда не соединялись с другими верующими в кампании против ограничения свободы. Это вытекает из их понимания Священного Писания. С неверными не сообщайтесь, не ходите на суд к неверным. Это написано апостолом, но это времена 2000-летней давности. Мне кажется, что в наши дни для верующего, для следующего за Господом принципиально важно в борьбе за расширение пространства свободы, я буду выступать бок о бок и с кришнаитом, и с иудеем, и с мусульманином, и со свидетелем, и со старобрядцем, и с катакомбным православным. И вот если говорить именно о гражданском обществе, истоки свободы в семье, но политическая борьба за свободу, она подразумевает солидарность в любви к свободе. То есть, чтобы и свидетели, и мормоны, не каждый вот в одиночку, потому что в одиночку мы обречены на поражение, мы это проходили при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе. Заметим, что, собственно, первые шаги свободы, они связаны с деятельностью диссидентов 70-х, когда неверующие заступались за верующих, когда православные, как отец Глеб Якунин и другие, заступались за мусульман, за крымских татар, за тех же свидетелей. То есть вот эта вот взаимовыручка и солидарность порождают свободу в конечном счете. В одиночку можно выкопать только окоп, а свобода, она не живет в окопах.
Да, но хорошо бы это понимали еще нынешние преследователи свидетелей.
Они это понимают, поэтому они пытаются всех разобщить, каждого заткнуть в отдельную лунку, и на этом они согласны договариваться. На этом крючке держат какие-то группы иудеев, какие-то группы мусульман, разделяй властвуй. Когда мы соглашаемся на разделение, мы отказываемся от спасения, потому что смысл греха в разъединении, смысл спасения и любви в соединении при сохранении и даже расширении свободы. Есть свобода в изоляции, но это детство свободы, настоящая свобода, она одна на всех, она не делится.
Спасибо. Антон, как по-вашему, как долго будет у вас возможность сопротивляться вот данному произволу, и как скоро может свершиться вот то, что задумано?
Ну, вы знаете, когда, уважаемые собеседники, говорят о сопротивлении, важно очень дополнить, что мы не сопротивляемся в той форме, как может быть сопротивляться. Мы не протестуем против власти, против законов, мы не призываем изменять законы, мы не призываем к чьим-то отставкам. Если мы сопротивляемся, можно говорить лишь о таком мирном или пассивном сопротивлении, о христианском сопротивлении. Мы продолжаем делать то, о чем мы читаем в Библии, просто продолжаем. Власть может делать то или иное, но мы просто продолжаем делать то, что написано в Библии. Вот если это сопротивление, тогда да, может быть, мы сопротивляемся. Как долго мы будем сопротивляться? Ну, столько, сколько потребуется, очевидно. Но мы все-таки искренне надеемся, что это будет не очень долго. Потому что очень много говорится о том в вашем эфире, что мы должны что-то делать для сохранения свободы и вообще для каких-то результатов. Но если мы верующие люди и исследователи Библии, мы знаем, что Бог уже многое сделал для этого. И мы возлагаем надежду на Него, мы возлагаем надежду на Царство Бога, Иеговы. И оно решит эти проблемы, оно решит проблему свободы. И с этой надеждой мы готовы сопротивляться столько, сколько потребуется.
Да, спасибо большое, Антон. Мы вам желаем как раз в этом деле успеха. И напомню, что мы сегодня обсуждали судьбы такие извилистые в истории России свидетелей Иеговы, которые вновь названы экстремистской организацией и пытается режим запретить его деятельность и ликвидировать. Мы будем следить за этой ситуацией. Спасибо отцу Якову, который участвовал в нашей сегодняшней программе. Спасибо Роману Лункину и Антону Чевчалову, ученым и блогерам. А на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.